Англичанин кивнул, затем заметил, что бюрократия, наряду с очевидными недостатками, имеет и определенные преимущества. Например, будь у мистера Арцулова и у мистера Косухина российские заграничные паспорта, у британских властей не осталось бы формальных оснований не выпускать их за пределы Англо-Индийской империи. И он почти уверен, что им удастся спокойно взять билеты на пароход. Предваряя неизбежный вопрос, толстяк пояснил, что паспорта выдавал российский консул, который вот уже год как покинул Индию. Зато в Бомбее проживает член консульской миссии по фамилии фон Денеке, который работает в торговой фирме Carol East. Конечно, этот фон Денеке не имеет права выдавать заграничные паспорта, но у него совершенно случайно могут храниться бланки, уже подписанные консулом. И он тоже совершенно случайно может уступить их за соответствующую мзду. А чтобы эта мзда оказалась действительно соответствующей, достаточно намекнуть, что за этот год он уже дважды проделал эту операцию. Для таких целей лучше всего нанять юриста, и не англичанина, а индуса. Капитан слушал, стараясь не пропускать ни слова, и лишь осмелился поинтересоваться, не удивятся ли британские власти, что он и его спутник получат паспорта, подписанные консулом, давно покинувшим страну. Англичанин пожал плечами, пояснив, что паспорта могли быть выписаны хоть 5 лет назад. Чиновников вряд ли заинтересуют подобные мелочи. Арцилов попытался поблагодарить, но толстяк тут же оборвал его, заявив, что не сделал ничего хорошего. Напротив, он совершил грех, помогая двум молодым людям отправиться практически на верную смерть. Взгляд капитана скользнул по его изувеченной кисти. Англичанин нахмурился и спрятал руку за спину. Ростислав не стал тратить времени. В самом центре Дели он нашел маленькую юридическую контору, хозяин которой молодой индийский юрист, только что приехавший из Европы и явно не обремененный клиентами, охотно и даже с некоторым азартом взялся устроить это нехитрое дело. Пользуясь тем, что оказался в центре города, Ростислав зашел в ювелирную лавку, попросив оценить сапфир, тот, что еще не был продан. Ювелир, худой старик-индус, долго разглядывал камень, назвал цену, оказавшуюся даже выше, чем предполагал капитан, а затем, не выдержав, спросил, откуда этот камень у уважаемого гостя. Конечно, он, ювелир, понимает всю бестактность вопроса, но дело в том, что камень необычный. Сам по себе он очень хорош, цейлонский, сильного и чистого цвета и неплохой огранки, но еще более любопытна его история. Таких сапфиров было 100. Более 300 лет назад они были специально собраны для того, чтобы один из императоров моголов мог заплатить выкуп за своего сына, попавшего в плен к северным варварам. Эти сапфиры получили название «камней спасения». Капитан ограничился тем, что сообщил старику часть правды. Он привез камень из Тибета. Сапфир же продавать не стал. Деньги еще оставались, а кроме того, судьбу последнего камня должен решать не только он, но и краснопузый Степа. Косухин заявился в их маленькую квартирку поздним вечером, возбужденный и несколько помятый. Как оказалось, неугомонный большевик побывал на огромном митинге, собранном Индийским конгрессом. Народу там была тьма тьмущая, вдобавок под конец вмешалась полиция, устроив давку, в которой Степе и досталось. Но на подобные мелочи Косухин не обращал внимания. Сегодня он, наконец, увидел того самого Ганди, о котором столько говорили, называя Махатмой и считая чуть ли не Карлом Марксом. О самом Ганди Степа запомнил лишь, что тот был худ и имел большие оттопыренные уши. Вождь говорил на хинди, и Косухин сообразил лишь, что речь шла о каком-то Свараджи, но заинтересовал Степу не Сварадж, а то, как тысячи индусов смотрели на неказистого, смуглого человека с бритой головой, одетого в какое-то подобие старого одеяла. Так на его памяти не смотрели ни на кого, ни на товарища Троцкого, ни даже на самого вождя. И Косухину подумалось, какая польза была бы революции, призови этот ушастый не какому-то свараджу, а к ясному и недвусмысленному вооруженному восстанию. Арцулов подивился Степиной кровожадности и окончательно разочаровал его, пояснив, что сварадж – это компания мирного неповиновения, включавшая отказ от сотрудничества с англичанами и бойкот иностранных товаров. Косухин вздохнул и понял, что местные большевики, будь они тут все же имеются, явно упускают контроль над народными массами. Расстроило и то, что индийские товарищи сторонились его, вероятно, из-за буржуйских тряпок, которые Степа надел по явному недомыслию. Более того, его пару раз больно пнули, называя почему-то инглизом. Капитан посочувствовал красному командиру, посоветовал в следующий раз прийти на митинг в одеяле, предварительно обрив голову. Ни о паспорте, ни о камне Ростислав решил пока не говорить. Степа с его мировыми проблемами был слишком далек от подобных житейских мелочей. Через два дня приехал Ингвар. Художник был весел, возбужден и много рассказывал о подготовке путешествия в Гималайи. Он привез новый альбом рисунков, и Степа с Ростиславом могли полюбоваться памятными им горами в белых снежных шапках. Арцулов улучил момент и поведал Николаю Константиновичу о совете толстяка-англичанина. Ингвар, подумав, согласился, что подобное жульничество может оказаться результативнее, чем все его хлопоты. Среди прочего, художник принес им письмо от Валюженича, которое нашел в своей почте, скопившейся за время отсутствия. За эти два месяца Ростислав и Степа получили три телеграммы. Первая была из Марселя, подписанная Наташей и Тед, в которой сообщалось, что пароход «Дон» благополучно доставил путешественников во Францию. Вторая, подписанная также, была уже из Парижа. И, наконец, третью отправил Тед, сообщивший, что сдал Наташу из рук в руки ее дяди. И вот, наконец, письмо. Как только Ингвар пригласил своих подопечных в ближайшее время зайти к нему поужинать, откланялся, нетерпеливый Степа разорвал конверт и уткнулся носом в исписанные неровным почерком листки. Арцулов, уверенный, что Валюженич пишет по-английски, терпеливо ждал, пока безграмотный комиссаришка прибегнет к его помощи. Но Косухин, к величайшему изумлению капитана, дочитал до конца, произнес «Хм?» и передал листки Ростиславу. Ларчик открывался просто. Валюженич писал по-русски. В первых же строчках Тед особо оговаривал это обстоятельство, признавшись, что прибегает к помощи словаря, но в дальнейшем обещает не делать и этого. Слог хромал, но понять было можно, даже Степе. Американец сообщал, что встретился с Шарлем Карно, который не мог не изумиться рассказу своего приятеля. Сам Карно, так и не выздоровев окончательно, был вынужден вернуться во Францию, не завершив экспедиции. Оба они получили нагоняй от профессора Робера, который, впрочем, тут же накинулся на привезенные артефакты. Отец же, Валюженич-старший, ограничился тем, что обозвал сына придурком. Насквозь обруганный, но довольный, Тед приступил к прерванным занятиям, уже успел заскучать при такой спокойной жизни и звал мистера Арцулова и Стива в Париж. О Наташе в письме не было ни слова. Арцулов перечитал его еще раз. Валюженич рассказывал лишь о себе. И это было странно. Ясное дело, Косухин тоже обратил на это внимание, поделившись с Ростиславом несколько успокоившим того соображением, что будь у Наташи неприятности, Тед непременно сообщил бы. Арцулов вполне с этим согласился, решив про себя, что, вероятно, предложение, сделанное горячим американцем у Тадж-Махала, не нашло отклика, и бедняга Валюженич предпочел промолчать. Но все же в глубине души шевельнулось что-то неприятное. В конце концов, Тед мог просто написать одну фразу, что Наташа жива и здорова. Вспомнился их разговор перед отъездом, и капитан всерьез встревожился. Впрочем, делиться с Косухиным своими опасениями он не стал. Здесь, за тысячи верст от Парижа, ничем друзьям не поможешь. Несколько дней прошло для Арцулова в томительном ожидании. Степе было легче. Красный командир продолжал бегать по митингам, на одном из которых ему феноменально повезло. Он встретил пожилого индуса, работавшего несколько лет в России и знавшего русский язык. Косухин воспрянул духом. Новый его знакомый оказался конгрессистом, то есть типичным буржуазным либералом, а зато сообщил, что в Дели имеются несколько молодых людей, читающих давно уже непопулярного и ничего не понимавшего в индийских делах немецкого экономиста Маркса. Большего не требовалось, и уже на следующий день Косухин свел знакомство с худым, интеллигентным видачкариком, носившим странную для Степиного уха фамилию Ранадиве. Тот действительно читал Маркса, но со всем остальным вышла осечка. Молодой индус, недавно приехавший из Англии, где он учился в Оксфорде, ни слова не понимал по-русски. Правда, такие понятия, как «Красная армия», «Товарищ Ленин», «Коммунизм» и «Даешь» были ясны без перевода. Но результат от горячей речи коммуниста Косухина был обескураживающим. Товарищ рано дивой приложил палец к губам, испуганно оглянулся и произнес также вполне понятное слово «полис». Лишь после больших трудов Степа смог убедить излишне пугливого выпускника Оксфорда познакомить страшного посланца Коминтерна с другими товарищами. Встреча с товарищами была намечена на вечер следующего дня. Степа составил краткий англо-русский словарик, куда с помощью Арцулова внес такие совершенно необходимые термины, как пролетарская революция, экспроприация экспроприаторов, всеобщее вооружение трудящихся и даже продразверстка. А правда, ехидный Ростислав постарался подобрать наиболее подходящие эквиваленты для подобного людоедского жаргона, переведя продразверстку как грабеж, а пролетарскую революцию как бунт оборванцев. Наивный Степа, не ведая об очередной белогвардейской провокации, старательно зубрил эти столь необходимые каждому агитатору и столь близкие его сердцу слова. Уже вечерело, и Косухин начал собираться, когда послышались быстрые шаги, и в комнату вошел капитан. Степа взглянул на него с некоторым удивлением. Вид у Арцулова был какой-то особенный. А заметив Степин взгляд, Ростислав усмехнулся и, не торопясь, достал из внутреннего кармана пиджака пакет из плотной бумаги. «Можно ехать», — сообщил он, с удовольствием затягиваясь купленной по этому случаю дорогой сигарой. «Паспорта, господин Косухин! Сегодня я зарегистрировал их в канцелярии губернатора». «Вот чердынь!» Степа бросился к столу, схватил пакет и извлек оттуда две книжечки в твердой обложке с обязательными старорежимными орлами. Арцулов не без удовольствия поведал историю с оборотистым господином фон Денеке, а затем достал сапфир и положил его рядом с паспортами, рассказав о подарке старого монаха и добавив, что сей камень принадлежит исключительно краснопузому Степе. Сапфир буквально добил Косухина. Он оторопело глядел то на возвращавшие им свободу книжечки в твердой обложке, то на переливающийся фиолетовым светом камень. «Ну ты даешь, Ростислав!» — проговорил наконец он. «Чего ж мне раньше не сказал, чердынь Калуга?» «Вы же занимались проблемами Свараджа, господин уполномоченный Сиббюро», — хмыкнул довольный произведенным эффектом капитан. «Решил вас не отвлекать». «Значит так». Степа уже успел переварить новость и был готов отдавать распоряжение. «Заказываем билеты из этого, как его, Бомбея. Я узнавал, там пароходов больше всего ходит. Плывем до Марселя, а там в Париж. Пристрою тебя, интеллигента, и в Ревель». «Слушаюсь, господин комиссар», — покорно кинул капитан. «Я уже заказал вам билет, как раз из Бомбея. Пароход «Маргарита» отходит через 4 дня». «Это хорошо», — милостиво одобрил Косухин. «Годится». И тут до него дошло. Беляк сказал не билеты, а билет. «Я не еду в Марсель», — спокойно пояснил Арцулов. «Плыву в тот же день, но на час позже в Стамбул». «Вот чердынь», — поразился Степа. «Да чё ты в Стамбуле не видел? Там же сейчас война в этой Турции. Товарищ Кемаль лупит проклятых интервентов». «Едва ли я встречусь с господином Кемалем», — скривился Арцулов. «Из Стамбула поеду в Варну, а оттуда домой». «То есть? Ты это, не спеши, Ростислав. Вот кончится война, будет амнистия, тогда и вернешься. Посиди, покуда в Париже, да книжки почитай». «Плевал я на вашу хамскую амнистию», — урбанул капитан. «Я еду в Россию, господин Косухин. Генерал Врангель собирает в Крыму тех, у кого еще остались совесть и честь. Теперь ясно, краснопузый». И тут только до Степы дошло. Вначале он потерял дар речи, а затем выдохнул: «Сволочь!» Арцулов не отреагировал. Почему-то в голосе Степы он почувствовал не ненависть, а что-то совсем другое. А Косухин уже бушевал: «Ты! Ты, гад белый! Что, не навоевался? Крови малонародной пролил, да? Да я тебя лучше своей рукой положу, беляка! Чего выдумал?» Арцулов не отвечал, поймав себя на странной мысли, что ничуть на Степу не обижается. Как будто этот чумазый парень имеет законное право ругать его, словно нашкодившего гимназиста. «Да там же самое зверье собирается», — продолжал кричать Степа. «Они же гады, убийцы! Мало им крови! Что не навоевался, интеллигент?» Косухин вобрал побольше воздуха и прибавил нечто совсем уж не вязавшееся с предыдущим. «Да тебя же там убьют, Ростислав! Понимаешь, Чердынь, Калуга, убьют!» Махнув безнадежно рукой, красный командир замолчал и отвернулся к стене. «Степан, давайте не ссориться!» Арцулов говорил спокойно, что давалось ему без всякого труда. Он действительно не хотел ссориться напоследок. «А я что, с тобой мирился?» — огрызнулся Степа, не оборачиваясь. «Вражиной был, вражиной и остался. Я думал, что ты хоть сейчас что-то понял».